спасибо, папа. Это будет так приятно. Мне так нравится получать письма. Я буду получать лучше от тебя, чем от кого-то другого.
Ага, тогда я думаю, ты согласна будешь отпустить меня на 2 недельки. Но я еще думал, что моя маленькая девочка будет рада дополнительным денькам, чтобы купить рождественские подарки. И он вытащил свой кошелек. Как ты думаешь?
Да, папа, конечно же, я буду очень рада. Он рассмеялся над ее живостью и, положив $50 ей в руку, спросил, достаточно ли это? Элси, пораженная, широко раскрыла глаза. У меня никогда раньше даже половины этого не было. Мне можно их все израсходовать.
Только не пускай их на ветер. И не забудь, что я требую строгий учет всех твоих расходов.
Я должна тебе рассказать все, что я купила. И на ее личике отразилась нерешительность.
Да, дитя, ты должна. Однако можешь это сделать после Рождества, если хочешь.
Ну, тогда можно, ответила она и немного расслабилась. Только это столько работы.
Я не думал, что моя маленькая дочь ленивая. И он печально покачал головой. Это было первое расставание Элси с отцом с тех пор, как они познакомились и полюбили друг друга. Когда же настало время прощания, она прижалась к нему и, казалось, не хотела отпускать, так что он пожалел о том, что решил оставить ее дома.
«О, папа, папа, я не могу перенести того, что ты уезжаешь, а меня оставляешь. Мне кажется, будто ты никогда не вернешься обратно».
«Ну почему же, миленькая?» И он снова и снова целовал ее. «Почему ты так говоришь? Я обязательно буду дома через 2 недели. Но если бы я знал, что ты так будешь переживать, я бы обязательно взял тебя с собой. А теперь уж слишком поздно, и ты должна отпустить меня. Будь хорошей девочкой, а когда я приеду, то привезу тебе красивые подарки». С этими словами он еще раз обнял ее, затем осторожно отстранил и прыгнул в повозку. Экипаж быстро умчался. Элси стояла и смотрела, пока он совсем не скрылся, а затем побежала в свою комнату, обняла свою любимую няню за шею и долго плакала. «Милая моя девочка, не плачь, успокойся. Мистер Хорас скоро вернется».
«О, няня, я боюсь, что он никогда не вернется обратно».
«Будет, будет, милая, это нехорошо. Ты должна довериться Господу, что он позаботится о мистере Хорасе».
«О да, дорогая няня, спасибо, что ты мне напомнила это».
«Очень разумное решение, моя милая», провозгласила Аделаида, заглядывая в двери. «Итак, поехали, вытри глаза. Пусть няня оденет на тебя шляпу и плащ побыстрее, потому что я выпросила для тебя каникулы. Мы поедем в город, чтобы сделать некоторые покупки и еще кое-что».
«Ах, я думаю, что догадываюсь о том, что значит это кое-что, правда, тетушка?»
Засмеялась Элси, торопливо вскакивая. «Подумать только, какие мудрые нынче люди пошли!» Улыбнулась Аделаида, добродушно кивая головой. «Только поторопись, моя дорогая, экипаж уже ждет у двери». Когда же, наконец, Элси легла на подушку, то должна была признаться себе, что, несмотря на отсутствие отца и то, что она сильно о нем скучает, день этот промчался очень быстро и приятно. Благодаря ее тетушке Аделаиде, которая повезла ее в новый для нее мир, мысли ее были заняты новыми заботами. На следующее утро она проснулась, как и обычно, рано, и, почувствовав себя одиноко, утешилась тем, что скоро получит обещанное письмо. От этого личика ее снова озарилось радостным волнением. Дедушка, как всегда, неторопливо открыл пакет и достал его содержимое. «Два письма для Элси?» – удивленно сказал он в тот самый момент, когда она почти отчаялась получить хотя бы одно. «Ах, одно от Хораса, понятно, а другое, без сомнения, от мисс Ализон». Элси едва могла сдержать свое нетерпение, ожидая, когда он их ей протянет, просматривая и комментируя адреса, марки и так далее. Но, наконец, он подал их ей. «Бери. Если ты закончила свой завтрак, то лучше беги и прочти их». «О, спасибо, дедушка!» – радостно ответила она, удаляясь с его разрешения. «Элси повезло сегодня», – заметила Лора, провожая ее глазами. «Интересно, какой она будет читать первым?» «Конечно же, от отца», – ответила Аделаида. «Он для нее больше, чем весь остальной мир вместе взятый». «Это проблема. Недостаточное внимание ко всему остальному миру, должна я сказать», – сухо заметила мисс Динсмор. «Хотя бы даже и так, мама», – тихо ответила Аделаида. «И все же, я думаю, есть тот, кто благодарен вниманию Элси». Аделаида была права. Письмо от мисс Розы осталось без внимания и было почти забыто, в то время как письмо от отца Элси читала и перечитывала с большим удовольствием. В нем содержался интереснейший отчет о его дневном путешествии. Но что было самым замечательным и очаровательным для девочки, это то, что оно было полно выражений самой нежной любви к ней. Затем настало время для ответа, за что она взялась с полным усердием, потому что это было все же новое и тяжелое для нее занятие. Ведь до этого единственным ее корреспондентом была только мисс Ализон. Однако это было и удовольствие, которое повторялось каждый день, так как ее отец добросовестно исполнял свои обещания. Каждое утро приносили ей новое письмо, пока однажды одно из них не сообщило о скором возвращении его отправителя. Элси почти обезумела от радости. «Тетя Аделаида!» – закричала она, забегая к ней в комнату, чтобы сообщить радостную весть. «Папа написал, что сегодня после обеда он будет здесь!» «Прекрасно, дорогая. Мы уже закончили все дела, которые нужно было совершить от него по секрету. Я очень рада, особенно за тебя», – ответила Аделаида, на минутку отрываясь от книги, которую читала, а затем опять увлеклась продолжением, в то время как ее племянница выпорхнула из комнаты. Лицо ее светилось счастьем, а письмо от папы все еще было в руках. В коридоре она встретила мисс Динсмор. «Почему ты бегаешь кругом, как сумасшедшая, Элси?» – строго спросила она. «Думаю, что ты никогда не научишься двигаться и поступать, как леди». «Я постараюсь, мадам», – ответила Элси, замедляя шаг до такой степени, которая не была бы позорной для женщины в любом возрасте. «Но я была так рада, что папа приезжает домой сегодня, что не могла удержаться от подпрыгивания». «В самом деле?» И с презрительным движением головы мисс Динсмор прошла мимо нее и вошла в гостиную. Однажды, когда Элси только еще приехала в Розленд, она по своей простоте обратилась к мисс Динсмор, бабушка. «Ах, что за выражение появилось на лице несчастной леди!» Возмущенно она отвергла этот титул, что произвело неизгладимое впечатление в памяти маленькой девочки, и она никогда не рисковала повторить это опять. По мере того, как приближался час прибытия отца, Элси заняла место возле одного из окон гостиной, которая выходила на улицу. В тот самый момент, когда экипаж появился вдали, она выскочила и остановилась, поджидая его на ступеньке крылечка. Когда карета повернула на их улицу, мистер Динсмор высунул голову, и первое, что привлекло его внимание, была маленькая, похожая на фею, фигурка его дочери. На ней было одето светло-голубое шерстяное платьице, и темные золотистым отливом кудряшки развивались на ветру. Как только экипаж остановился, он выпрыгнул на землю и подхватил ее на руки. «Мой милый ребенок!» – бормотал он, осыпая ее поцелуями и нежно прижимая к себе. «Как я рад опять держать тебя в своих руках!» «Папочка! Папа! Мой родной, милый папа!» – восклицала она, обнимая его за шею. «Я так счастлива, что ты опять дома, целый и невредимый!» А как ты, моя крошка? Но я не буду тебя задерживать на ветру. Он довольно прохладный. Он поставил ее на ноги и, оставив свой багаж на попечение слуги, пошел с ней в дом.
Папа, ты пойдешь в гостиную? Там теплый камин.
Разве в моей комнате не затоплено?
О, да, папа, и там тоже тепло.
Тогда мы пойдем туда. Я должен признаться, что остальные члены семьи не торопятся повидаться со мной. И я хотел бы, чтобы моя маленькая доченька побыла со мной с полчаса. И с этими словами он повел ее наверх. Там, как Элси и сказала, они нашли жарко пылающий камин. Большое кресло-качалка было пододвинуто ближе к огню. И там лежал большой красивый халат и тапочки. Все это было делом заботливых рук Элси. Отец заметил все и, довольно улыбнувшись, нагнулся и поцеловал ее опять. «Моя дорогая доченька позаботилась о папе». Затем, сменив свою теплую одежду и сапоги на домашние, он сел в кресло и посадил ее себе на колени. «Спасибо, доченька». И он ласково провел рукой по ее кудряшкам. «Папа купил тебе тоже подарок. Сохранить его до Рождества или ты хочешь видеть его сейчас?»
«На Рождество, папа», — весело ответила она. «Рождество очень скоро, да и вообще я не хочу сегодня смотреть ни на что, кроме тебя».
«Хорошо, тогда смотри на меня столько, сколько хочешь». Со смехом согласился он. «А теперь расскажи мне, хорошая ли девочкой ты была в мое отсутствие?»
«Я думаю, что такой же, как всегда, папа. Я очень старалась. Но ты можешь сам спросить, мисс Дэй».
«Нет, я вполне удовлетворен твоим ответом, потому что знаю, что моя маленькая доченька очень правдива». Элси покраснела от удовольствия и вдруг вспомнила тот момент, когда он заподозрил ее во лжи. Она подавила вздох и опустила голову. Он, казалось, перехватил ее мысли и, прижав ее головку к себе, сказал нежно и ласково: «Я думаю, что никогда больше не буду сомневаться в том, что ты говоришь правду». Она посмотрела на него с благодарной улыбкой.
«Мисс Дэй уехала, папа, и вернется только после новогодних праздников, поэтому у нас уже начались каникулы».
«Ах, мне это очень приятно. Я думаю, что ты заработала каникулы и с удовольствием будешь их проводить. Но я не знаю, позволю ли я тебе все время играть. У меня появилось желание время от времени самому давать тебе уроки».
«Ох, как это здорово, папа! Мне так нравится учиться с тобой».
«Хорошо, тогда каждое утро мы час будем проводить вместе. Если, конечно, не будет гостей».
«Ох, папа, их почти полный дом!» С легким вздохом ответила она.
«А почему ты вздыхаешь? Разве ты не думаешь, что тебе будет приятно с ними?»
«Да, сэр, я надеюсь. Но когда их так много, и они долго будут здесь, то обычно все начинают ссориться, ты же знаешь, и это неприятно».
«Вот как? Когда же это маленькое нашествие приезжает?» – спросил он.
«Некоторые из них завтра. Нет, понедельник, потому что завтра воскресенье».
«Чемоданы сейчас занести, сэр?» – спросил слуга, заглядывая в приоткрытую дверь. «Да, Джо, конечно».
«Ой, ты купил новый, да, папа?» – спросила Элси, когда Джон принес чемодан, который она еще не видела, и в ответ на его жест подошла и тихонько села рядом с ним.
«Да, моя девочка, это новый. А вот ключи. Джон, открой его. А теперь, дочка, подойди, посмотри, что ценного ты там можешь найти». Повторять приглашение не пришлось. В ту же секунду она уже была на корточках возле открытого чемодана, горя нетерпением проверить его содержимое. «Сначала сними крышку с коробки для шляпок. Посмотри, что там», – предложил отец.
«Ох, папа, какая красивая!» – воскликнула она, вытаскивая красивую бархатную шляпу, украшенную страусовыми перьями.
«Я рад, что угодил». И он надел ей ее на голову, с неподдельным восторгом созерцая ее редкую красоту. «Смотри, она точно подходит и очень идет тебе». Затем, сняв, он положил ее опять в коробку и предложил смотреть дальше. «Рождественский подарок я сохраню. ответил он на ее немой вопросительный взгляд. Элси опять повернулась к чемодану.
«Папочка, какой ты добрый!»
И она посмотрела на него снизу вверх, почти со слезами восторга, вытаскивая одну за другой дорогие игрушки, каждую из которых она сопровождала радостными возгласами. Затем она вытащила несколько красивых платьев. Некоторые из них были из тончайшей шерсти, другие – из богатого шелка. Все выполнены с особым мастерством, что говорило о его вкусе. Наконец она вытащила красивую бархатную пелеринку, отороченную дорогим мехом, которая очень гармонировала с ее чудной новой шляпкой. Он засмеялся и погладил ее по щечке.
«Мы должны померить эти платья, по крайней мере, одно из них», – предложил он, «потому что они все были выкроены по одному образцу. Это было сделано по одному из твоих платьев, которые я взял с собой. Я предлагаю, что они все должны сидеть хорошо. Возьми вот это и отнеси своей няне. Попроси ее, чтобы она одела его на тебя, а потом придешь и покажешь мне».
«Ах, вот она что! А я удивлялась, как ты мог заказать их мой размер?» И Элси радостно выскочила из комнаты. Через несколько минут она была уже опять здесь, окруженная красивыми шелковыми оборочками.
«Ага, кажется, подходит точно», – удовлетворенно проговорил он, поворачивая ее снова и снова с довольным видом.
«Няня должна тебя одеть завтра в одной из них, а потом надеть шляпку и пелеринку». Элси тревожно посмотрела на него.
«В чем дело?» – спросил он.
«Я боюсь, что буду думать о них в церкви, если надену их первый раз туда».
«Фу, какой вред это тебе принесет! Это просто щепетильность, Элси. Это единственное в тебе, что мне не нравится. Ну все, не смотри на меня таким расстроенным взглядом. Я должен сказать, что постепенно ты от этого освободишься и будешь такой, как я хочу. Конечно, иногда даже я думаю, что ты уже становишься лучше в этом отношении».
Какую боль вызвали эти слова в ее маленьком сердечке? Неужели это на самом деле она теряет чувствительность своей совести? На самом ли деле она меньше теперь боится огорчить своего спасителя, чем раньше? Сама мысль вызывала у нее страдания. Она опустила головку, и маленькие белые ручки конвульсивно сжались, а из груди ее вырвалась безмолвная искренняя молитва покаяния к тому, чье ухо всегда открыто, чтобы слышать вопли своих детей. Отец смотрел на нее в недоумении. «В чем дело, Элси?» И он нежно прижал ее к себе, отводя кудряшки с ее лица.
«Почему ты выглядишь такой сокрушенной? Что я сказал? Что могло так тебя ранить? Я не хотел быть резким и строгим. Это совершенно необдуманная оплошность».
Она спрятала свое личико у него на груди.
«Это не то, папа. Ну что, моя милая, не бойся сказать мне», — ответил он утешающе.
«О, папа, я боюсь, что я не люблю Иисуса так, как любила», — проговорила она сквозь всхлипывание.
«Ах, вот оно что. Но тогда тебе не нужно больше плакать. Я думаю, что ты очень хорошая девочка, хотя и глупенькая. И я боюсь, что даже с нездоровой сознательностью».
С этими словами он посадил ее себе на колени, вытер слезы и начал непринужденно разговаривать о чем-то другом. Элси слушала и радостно отвечала, но весь вечер он замечал, что как только она оставалась с собой, необычное выражение печали отражалось на ее лице.
«Что за странный ребенок?» – рассуждал он сам с собой, глядя в огонь после того, как отправил ее спать. «Я не могу ее понять. Так странно, что я часто раню ее тогда, когда хочу угодить».
Что же касается Элси, она едва помнила свои новые одеяния. Так взволнована была ее чувствительная совесть. Сердечко ее сжималось от боли при мысли, что она отступила от своего дорогого спасителя. Но Элси знала, что если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. К нему-то она и обратилась со своим грехом и печалью. Она надеялась на прощающую всесильную кровь Иисуса Христа. Таким образом, жало совести было удалено и восстановлен мир. Скоро она мирно спала, как написано, возлюбленному своему он дает сон. Когда же на следующее утро она пришла к отцу, то даже его острый пытливый взгляд не мог заметить даже следа от вчерашней печали на ее лице. Она была тихой, внимательной, но спокойной и счастливой. Так прошел день. Новая одежда ее также не беспокоила и не производила никакого действия на ее обычное торжественное внимание, сосредоточенное на церковной службе. «Куда ты собралась, доченька?» — спросил мистер Динсмор, когда она осторожно высвободила свою ручку из его и направилась из гостиной.
«В свою комнату, папа».
«Пойдем со мной».
«Для чего, папа?»
— спросила она, когда отец сел и посадил ее себе на колени. «Для чего? Что за вопрос? Чтобы ты была со мной, любить тебя и смотреть на тебя», — засмеялся он. «Я так долго не видел тебя, и теперь хочу, чтобы ты была рядом со мной или у меня на коленях все время. Ты не хочешь быть со мной?»
«Очень даже хочу, мой папа», — ответила она и обняла его за шею.
Он ласкал ее, и некоторое время они разговаривали. Затем, все так же держа ее на коленях, он взял книгу и начал читать. Элси с болью увидела, что это была новелла, и ей так хотелось попросить его отложить ее и употребить драгоценные часы святого дня для изучения Слова Божьего или взять любую другую книгу о пилигримах в Сион, которую написали верующие нашего или предыдущего поколения. Но она знала, что это будет довольно нетактично для ее возраста, чтобы советовать своему отцу. И тогда, невзирая на то, как нежно он ее любил, но ни одного мгновения не даст ей забыть о своей родительской позиции. Наконец она рискнула и тихо спросила.
«Папа, можно я теперь пойду в свою комнату?»
«Почему? Тебе надоело мое общество?»
«Нет, сэр, ох, нет. Но я хотела...»
Она смутилась и опустила голову. Густая краска залила все ее личико. Затем, посмотрев на него снова, она со страхом сказала.
«Я всегда хочу провести немного времени с моим лучшим другом в воскресенье, папа».
Он растерянно смотрел на нее. В то же время недовольство выразилось на его лице. «Я не понимаю тебя, Элси. Ты, разумеется, не можешь иметь лучшего друга, чем твой отец. И разве это правда, что ты любишь кого-то еще больше, чем меня?» Она опять обняла его за шею и, крепко прижимая к себе, шепнула.
«Я имела в виду Иисуса, папа. Ты знаешь, Он любит меня даже больше, чем ты. Я должна любить Его больше всех. И больше никого нет, кого бы я любила даже наполовину того, как я люблю тебя, мой родной папочка».
«Ну, тогда ты можешь идти, но только запомни, совсем, но немножко». Он поцеловал ее и поставил на пол. «Нет», — вдруг сказал он, — «будь столько, сколько тебе захочется. Если для тебя это наказание быть со мной, я лучше останусь без себя».
«Ой, нет, нет, папа!» — замолилась она, и слезы навернулись у нее на глазах. «Я так люблю быть с тобой, пожалуйста, не сердись, позволь мне вернуться скоро».
«Нет, моя милая, я не сержусь», — улыбнулся он и погладил ее по головке. «Возвращайся, как только захочешь, и чем раньше, тем лучше». Элси долго не задерживалась. Меньше чем через час она возвратилась, захватив с собой свою Библию и путешествие пилигрима. Отец встретил ее с улыбкой и опять погрузился в чтение. Она же пододвинула к нему поближе пуфик, села на него и оперлась головкой о его колени. Она читала до тех пор, пока короткий зимний день уступил месту сумеркам. Мистер Динсмор, чья рука то и дело перебирала ее шелковистые кудряшки, сказал: «Отложи свою книгу в сторону, Элси. Уже недостаточно света для твоих глазок».
«Пожалуйста, папа, позволь мне сначала закончить эту главу».
«Нет, ты всегда должна слушаться сразу же». Элси быстренько встала и без лишних слов положила книгу на стол. Затем, вернувшись, заняла свое привычное место у него на коленях, положив головку ему на плечо. Он обнял ее, и некоторое время они сидели молча. Наконец Элси спросила.
«Папа, Ты когда-нибудь читал «Путешествие Пилигрима»?
Да, давно, правда, когда был еще ребенком.
И тебе она не понравилась?
Понравилось, хотя я почти забыл эту историю. А тебе нравится?
Очень даже, папа. Я думаю, что она идет за Библией.
Идет за Библию? Я думаю, что ты единственный ребенок, кого я знаю, что думает о Библии как о самой прекрасной книге в мире. Ну, дай-ка мне взглянуть. О чем это «Путешествие Пилигрима»? Какая-то глупая история о человеке с тяжелым бременем на спине, не так ли?
Глупая? Папа, я уверена, что ты не это имел в виду. Ты не думай, что она глупая. Я знаю, ты просто разыгрываешь меня, потому что ты улыбаешься. Это прекрасная история папа о христианине, как он жил в городе разрушения, и на спине у него была тяжелая ноша, от которой он старался всячески освободиться. Но все было напрасно до тех пор, пока он не подошел к кресту, и тогда она, казалось, опала сама. Покатилась и провалилась в ров, где ее больше никто не видел.
Ну и что? Это не глупая история. Можешь ли ты видеть в ней хоть какой-нибудь смысл?
Спросил он, слегка улыбаясь. Но он встретил внимательный, тревожный взгляд, обращенный на него. «Ах, папа, я знаю, что это значит!» Ответила она немного печальным тоном. «Христианин с бременем на спине – это человек, который обличаем Духом Святым и ощущает свои грехи, как тяжелое бремя, слишком тяжелое, чтобы нести. Затем он старается освободиться от них путем оставления плохих привычек и стараясь делать добрые дела, но скоро начинает понимать, что таким путем он не может освободиться от своей ноши. Она только становится тяжелее и тяжелее, пока, наконец, он оставляет идею спасти самого себя и просто поднимает свой взгляд к кресту Господа нашего Иисуса Христа. И в тот самый момент, когда он посмотрит на Иисуса и поверит ему, бремя грехов исчезает.
Мистер Динсмор очень удивился, как и не один раз было до этого, тому, как хорошо Элси разбирается в духовных вопросах. «Кто тебе все это сказал?»
«Я прочла это в Библии, папе, пап, и кроме этого, знаю, потому что пережила это».
Некоторое время он молчал, а потом серьезно сказал. «Я боюсь, что ты слишком увлекаешься этими пустыми книгами. Я не хочу, чтобы ты читала вещи, которые наполняют твои мысли печальными и туманными думами и делают тебя несчастной. Я хочу, чтобы моя девочка была веселой и счастливой, как ясный день».
«Пожалуйста, не запрещай мне читать их, папа». И она с тревогой посмотрела на него. «Потому что они не делают меня несчастной. Я очень люблю их».
«Тебе нечего опасаться. Я не буду запрещать до тех пор, пока не замечу, что они действуют на тебя плохо».
Успокоительно ответил он. И она приняла это с радостной, приятной улыбкой. Элси помолчала, а потом неожиданно спросила. «Папа, можно я тебе расскажу стихотворение?»
«Когда-нибудь другой раз, только не сейчас, потому что звонок уже звенит к чаю».
И, взяв ее за руку, он повел ее в столовую. После чая они немножко посидели в гостиной, гостей не было, поэтому все было тихо и скучно. В разговоры никто не вступал. Старший мистер Динсмор сидел и дремал в своем кресле. Луиза занималась на рояле, остальные читали или просто молча сидели, расслабившись. Элси с отцом тихонько скрылись в его комнате, уютно устроившись напротив камина.
«Вспомни что-нибудь, моя птичка, какой-нибудь гимн, который ты часто мурлыкаешь про себя», — попросил он, сажая ее себе на колени. Элси с радостью согласилась. Одни куплеты она пела сама, другие, которые были ему знакомы, он помогал исполнять ей, присоединив свой глубокий бархатный бас к ее нежным трелям. Элси была в восторге. Затем они вместе прочли несколько глав из Библии. И таким образом вечер промчался так быстро, что Элси удивилась, когда ее папа, вытащив часы, сказал, что уже время спать.
Ох, папа, какой приятный, замечательный вечер был у нас. Точно как в то хорошее время, когда мы были вместе с мисс Розой. Только она замолчала и грустно покраснела. «Только что, милая?» — спросил он, прижимая ее к себе. «Только, папа, если бы ты молился со мной, как она!» — прошептала она, обнимая его за шею.
«Вот этого я не могу делать, моя доченька. Я никогда не молился, и поэтому тебе придется молиться за себя и за меня тоже», — ответил он, напрасно стараясь говорить легко, потому что его сердце и совесть были неспокойны. Ответом были еще более крепкие объятия и еле сдерживаемое всхлипывание. Затем дрожащие губки прижались к нему, и горячая слеза покатилась по его щеке. Девочка повернулась и быстро выбежала из комнаты. Какими искренними и многозначительными были мольбы Элси в этот вечер, который она вознесла к трону благодати. Она умоляла, чтобы ее любимый, дорогой папочка полюбил Иисуса и научился молиться ему. Слезы во время молитвы быстрыми ручейками сбегали по ее лицу, но она встала с колен с радостной уверенностью, что ее просьбы были услышаны, и ответ будет в известное только Богу время. Едва она положила голову на подушку, как вошел ее отец. «А я пришел посидеть с моей маленькой девочкой, пока она не уснет». Поставив себе стул рядом с кроватью и взяв ее за ручку, он молча смотрел на нее.
«Я так рада, папа, что ты пришел!» Ее личико озарилось с приятным удивлением.
«В самом деле?» — улыбнулся он. «Я боюсь, что разбалую тебя, но сегодня я просто не могу удержаться. Я думаю, что ты забыла о своем желании рассказать мне стишок».
«Ух, да, папа! Можно я расскажу тебе его сейчас?»
Он согласно кивнул, и она начала.
«Это мисс Роза прислала мне в одном из своих писем. Она вырезала из газеты. Она говорит, что прислала их мне, потому что они очень ей понравились. И я тоже думаю, что они очень красивые. Слушай, папа, к тебе несется песнь моя. О, Боже, ей внемли. Твою любовь прославлю я во все концы земли. Я знаю, что источник ты бесчисленных даров и полный дивной красоты дела твоих перстов. Не ты ли, Боже, надо мной раскинул свод небес? Не ты ли там живой росой полил поля и лес? Не ты ли влагу дал лугам и силы жизни нам? Кто руку помощи дает в часы земных невзгод? Под гнетом жизненных скорбей ты нам даешь покров, под сенью милости твоей мы скрыты от врагов. Ты наш благословляешь труд, даешь ему успех, не входишь с нами в строгий суд, когда впадаем в грех. Ты знаешь час, когда тоской душа удручена, и каждая слеза тобой, о Боже, сочтена. Ты все дары духовных благ даешь в отраду нам и обещаешь в небесах покой своим детям». Когда она закончила, он некоторое время еще сидел молча, затем, мягко положив свою руку ей на головку и внимательно смотря ей в глаза, спросил:
«И ты и в самом деле хотела бы выразить все это?»
«Да, папа, для себя и для тебя. Ох, папа! Как бы я хотела быть такой, какой бы хотел меня видеть Иисус, точно как Он сам, чтобы все, кто меня знает, могли бы видеть, что я принадлежу Ему».
«Нет, ты принадлежишь мне». И он склонился над ней, поглаживая ее личико. «Тихо, ни звука. Я не хочу слышать ни одного противоречия», — добавил он авторитетно и в то же время с игривыми лучиками в глазах.
А ей так хотелось ответить:
«А теперь закрывай глазки и спи. На сегодня больше никаких разговоров». Она послушно закрыла глаза. Длинные темные ресницы красиво обрамляли ее веки. Щечки были свежими и розовыми, и скоро мерное ровное дыхание было свидетелем того, что она погрузилась в мир сновидений. Отец все еще сидел, держа ее руку, нежно созерцая приятное юное личико, пока что-то в его выражении не напомнило ему слова, которые она только что сказала. «Ты знаешь час, когда тоской душа удручена, и каждая слеза тобой, о Боже, сочтена». Он осторожно положил ее руку, встал и с беспокойством посмотрел на нее. «Ах, моя милая, эта молитва уже услышана!» — пробормотал он. «Ах, ты мне кажется даже слишком хорошей и чистой для земли. Но не дай Бог, чтобы ты была взята от меня в то место, где твое сердечко уже сейчас. Каким я останусь опустошенным!» Он отвернулся с прерывистым тяжелым вздохом и вышел из комнаты. Когда Элси проснулась, то в полуопущенные жалюзи проникал холодный серый зимний свет. Она поднялась с мыслью о том, что сегодня как раз тот день, когда должны пожаловать несколько ее юных гостей. А еще папа обещал пройтись с ней до завтрака, если она будет готова. Тетушка Хлоя была уже на ногах. В камине потрескивал яркий веселый огонь, который она осторожно поправляла. «Доброе утро, няня! Ты уже готова одеть меня?» «Ты что, проснулась, милая?» — воскликнула старенькая няня, быстро обернувшись на голос своей любимицы. «Полежи еще немножко, пока комната нагреется». «Я полежу немножко, няня», — и Элси снова легла. «Но я должна скоро встать, потому что я ни за что не пропущу нашу с папой прогулку. Пожалуйста, подними жалюзи, чтоб светло было. Я так рада, что день наконец наступил». «Почему же? Ты не лежала без сна, ожидая утра, не так ли?» «Ты не больна, и, надеюсь, тебя ничто не беспокоит», — заворковала тетушка Хлоя. На ее темном лице отразилась любовь и тревога. «Нет, няня, я хорошо спала и очень хорошо себя чувствую. Но я так рада видеть этот новый день и надеюсь, что он будет очень счастливым. Кэрри Ховард и многие мои маленькие друзья сегодня приезжают. Я думаю, что нам будет очень весело вместе». «Твоя старенькая няня думает, что будет весело, милая. Я очень рада видеть тебя снова здоровой и веселой. Только полежи спокойненько, пока нагреется немножко. Я открою жалюзи, подброшу немного хвороста в огонь, потом приберу в комнате, и к этому времени ты уже можешь встать». Элси терпеливо ожидала, пока тетушка Хлоя не объявила, что в комнате тепло. Затем, проворно вскочив, попросила одеть ее как можно быстрее, чтобы скорее пойти к папе. «Не беспокойся, милая, еще достаточно времени. Мисс приказала завтрак подавать к 9 в эти праздничные дни, чтобы дать возможность дамам и джентльменам подольше поспать, если они захотят».
«О, да, няня! И это напомнило мне, что папа сказал, чтобы я съела печенье или что-нибудь еще до того, как пойду на прогулку. Он думает, что это не совсем хорошо заниматься упражнениями на совершенно пустой желудок. Не дашь ли ты мне чего, когда закончишь с моими кудрями?»
«Да, моя милая, да. Здесь в столе лежит целый пакет печенья. Я думаю, что тебе лучше съесть 2 или 3, а то ты будешь ужасно голодной, пока дождешься завтрака».
Когда Элси тихонечко постучала в комнату отца, то еще не было 8 часов. Он открыл дверь и нагнулся, чтобы поцеловать ее, а затем улыбнулся и сказал:
«Как хорошо и свежо выглядит моя крошка! Ты хорошо отдохнула?»
«Ох, да, папа! Я ни разу не проснулась, пока светло не стало, а теперь я готова для нашей прогулки».
«И как раз вовремя. Тогда мы сразу отправимся. Нет, сначала сними свою шляпку и посиди со мной немного. Завтрак сегодня будет поздно, и нам не обязательно торопиться. Ты что-нибудь ела?» — спросил он, садясь напротив камина и сажая ее рядышком.
«Да, папа, я съела печенье и думаю, что не проголодаюсь до 9 часов. Я очень рада, что у нас так много времени для прогулки».
И она забралась ему на колени.
«А мы не скоро пойдем?»
«Сейчас», — ответил он, перебирая ее волосы. «Но тебе не повредит, если ты сначала хорошо согреешься, потому что утро холодное».
«Ты так обо мне заботишься, папа!» Ах, как приятно иметь папу, который любит и заботится обо мне.
И так приятно иметь маленькую милую доченьку, которую можно любить и заботиться о ней. И он прижал ее к себе.
В доме все было тихо. Казалось, что кроме слуг еще никто не вставал, когда мистер Динсмор и Элси спустились по ступенькам и прошли по коридору.
«Ох, папа, этот день должен быть таким хорошим, и я так счастлива!»
Радостно воскликнула Элси, когда они вышли на улицу.
«В самом деле!» И он внимательно посмотрел на нее с выражением горячей любви. «Я бы хотел видеть тебя всегда такой веселой и счастливой, как в этот момент!»
«Но, увы, это невозможно, моя дорогая!» Со вздохом добавил он.
Когда они вернулись, завтрак был уже на столе, как всегда, аппетитный и изобильный, поэтому они принялись за него с особым наслаждением. Первый час после завтрака Элси занималась музыкой, а второй провела в папиной комнате, уча уроки и пересказывая ему. Потом они долго катались верхом. Когда же вернулись, то увидели, что большинство ожидаемых гостей уже прибыли. Среди них была Каролина Ховард, любимая подруга Элси. Хорошенькая, веселая девочка, приблизительно на год старше Элси. Каролина долгое время пробыла в гостях у друзей на севере, и девочки не виделись около года. Безусловно, у них было о чем рассказать друг дружке. Они несколько минут поговорили в гостиной, а затем Элси позвала подругу в свою комнату, чтобы они могли продолжить разговор, пока она переоденется к обеду. Каролина очень хотела рассказать о своих родственниках на севере и обо всем, что она видела и слышала, а Элси – о ее новоприбывшем отце, о своем счастье, что он любит ее и заботится о ней. И так маленькие язычки быстро болтали, ни одна из них не смущалась присутствием тетушки Хлои. Она же скоро закончила свою работу и ушла, оставив их сидящими на диване, смеющихся и весело болтающих в ожидании звонка на обед. В этот день они должны были кушать вместе со взрослыми.
«Элси, какие у тебя красивые волосы!»
Накручивая блестящие кольца на палец, прошептала Каролина.
«Я бы хотела, чтобы ты подарила мне одну из твоих завитушек. Я хочу сделать браслет для мамы, а она тебя часто вспоминает. И у тебя такой красивый цвет, что я уверена, что она будет в восторге, если я вплету локон в браслетик».
«И это будет рождественский подарок?» – спросила Элси.
«Ну как ты успеешь сделать его ко времени? Ведь Рождество уже послезавтра».
«Да, я знаю, но если я попаду сегодня после обеда в город, я думаю, что смогу заказать к завтрашнему вечеру».
«Ну тогда можешь взять локон, возьми ножницы и отрежь сама».
«Бедная няня не перенесет этого завтра утром», – засмеялась Элси.
«Только смотри», — добавила она, пока Каролина приготавливалась к процедуре. — Отрежь там, где не будет заметно.
— Ну, конечно же, я не хочу испортить твою красоту, хотя ты и намного красивее меня.
Каролина тоже рассмеялась.
— Смотри, — воскликнула она, держа в руках несколько локонов.
— Разве это не красота?
— Да не пугайся, этого совсем не заметно, у тебя их еще много. Я даже не вижу сама, откуда они, хотя я знаю, что их там нет.
«Хорошо», – вздохнула Элси, встряхивая волосами. «Я думаю, что теперь мы пойдем в гостиную и попрошу папу повезти нас в город после обеда. А если он очень занят, чтобы самому поехать, попросим Помпея или Аджакса».
«Я думаю, что интереснее будет поехать самим, Элси, правда?» – спросила Каролина с некоторым смущением, быстро добавив.
«Не обижайся, но я должна признаться, что боюсь твоего отца».
Элси быстро ответила.
«Я и сама боялась немного сначала, а но теперь я совсем его не боюсь, я сильно его люблю и никуда не хочу без него».
Они нашли мистера Динсмора в гостиной, где собрались гости и большинство взрослых членов семьи. Он разговаривал с незнакомым джентльменом, и его маленькая дочь тихонько стояла рядом с ним, терпеливо ожидая, когда он будет готов обратить на нее внимание. Ей пришлось подождать, так как джентльмены обсуждали какие-то политические вопросы и были слишком заняты, чтобы заметить ее. Но, наконец, отец обнял ее за плечи и с ласковой улыбкой спросил.
«Ну, что хочешь, доченька?» «Мы с Карри хотим поехать в город после обеда. Не сможешь ли ты свозить нас, папа?»
Я бы с удовольствием, моя дорогая, но я уже обещал кое-кому, поэтому не смогу.
Как жаль. Ну тогда, пап, можно нам взять одного из кучеров, Помпея или Аджакса, чтобы свозили нас?
Нет, доченька, я не хочу тебя расстраивать, но я думаю, что вы слишком маленький, чтобы доверять вас только слуге. Вы должны подождать до завтра, когда я смогу свозить вас.
Папа, ну нам надо сегодня, пожалуйста, скажи «да». Нам очень нужно поехать сегодня. И я уверена, что мы вполне справимся самостоятельно.
Ее рука обнимала его за шею, и тон, и взгляд были умоляющими. Моя маленькая доченька забыла, что когда папа говорит «нет», она не должна больше спрашивать. Элси покраснела и опустила голову. Голос его стал слишком серьезным и предупреждающим.
«В чем дело? Что Элси хочет?» – спросила Аделаида, оказавшаяся неподалеку и уловившая часть разговора. Мистер Десмор объяснил, и Аделаида тут же выразила желание сопровождать девочек, сказав, что она и сама намеревалась сделать некоторые покупки.
«Спасибо». И он благодарно посмотрел на сестру. «Это абсолютно разрешает все трудности. Элси, ты можешь поехать, если мисс Ховард разрешит Каролине».
«Спасибо, папа! Спасибо тебе большое!»